Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы сегодня отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира. Он таков 379-65-94 и код города Екатеринбурга 8-343. Это для иногородних. Звоните, мы ждем ваши вопросы. А пока вопросы ваши вы готовите. Ну вот те вопросы посмотрим, Вячеслав Владимирович, с сайта. Вот первый вопрос. Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как быть? Моему сыну 17 лет, стал курить какую-то дурман. С чего мне начать, чтобы отвадить его от этого? Я понимаю, что, наверное, нужно начать с себя и стараться как-то интересоваться жизнью сына. По мере возможности я пытаюсь это делать, но он не подпускает. Не один раз пыталась сходить с ним в церковь, на что слышу ответ. Бога нет, я в это не верю, докажи мне, что он есть. Так вот, какие шаги посоветуете предпринять?
Ну, одно из направлений наша слушательница уже сама указала. Это начать с себя. Сын пока еще несовершеннолетний, но считает себя совершеннолетним. К тому же он уже вполне зависимый от наркотиков личность, то есть сама себе не принадлежащая. И в известной степени бессодержимая. Поэтому здесь маме на своего сына непосредственно не повлиять. Это невозможно.
Тем более она уже пыталась, так сказать, к ним подойти.
Да, не надо здесь разговаривать ни о каких высоких материях, и о низких материях тоже не надо разговаривать, чтобы его изменить. Это невозможно. Единственное, что она может делать, как мать, сейчас понять, что ее сын – это обстоятельство, которое от нее не зависит. Но кое-что все-таки от нее зависит. Она должна влиять не непосредственно на него, как мы уже много раз говорили, а влиять на него через Бога. Надо его предоставить Господу Богу и молиться за него. А с ним, с несовершеннолетним, нужно поступать такими непопулярными мерами, иногда непопулярными и для родителей тоже. Родители это очень болезненно переживают. Если он считает себя взрослым и ведет такой образ жизни, который не устраивает родителей, от которых он материально зависит, ну тогда нужно...
То есть разорвать эту цепочку?
Нет, нужно просто... Из дома его выселять нельзя, потому что он несовершеннолетний, но если он считает себя взрослым, тогда пусть он вносит свою долю за оплату коммунальных услуг в квартире. Надо выделить ему полку в холодильнике и сказать, что вот это твоя полка, что на ней будет стоять, это твое личное дело. Ты можешь пользоваться стиральной машинкой сам, вот, но стиральные порошки и все прочее, пожалуйста, покупай сам. Одежду покупай себе сам. Сам стирай, сам гладь. Вот. И...
Раз хочет быть самостоятельным, то пусть получит.
Да, и не просто в качестве такой меры устрашения, а прям так сделать.
Угу.
Ни от общества, ни от государства к родителям за такие меры воздействия претензий не будет. А на сынка подействует очень хорошо. Может быть, во всяком случае, он согласится пойти к врачу на консультацию. И уже не от мамы узнать, что он наркоман, а от врача. Это уже совсем другая история.
Итак, у нас поступил первый вопрос. Давайте послушаем. Слушаем вас, говорите.
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Здравствуйте.
Какой смысл должен вкладывать христианин в понятие свободы?
В понятие свободы?
До свидания.
Ага, ну, до свидания. Ну, какой сложный вопрос молодой человек задал. Ну, вообще, христианин должен знать, что у свободы есть очень много сторон. И, конечно, христианина интересует в первую очередь духовная свобода, то есть свобода от греха. Если мы христиане, то эта свобода для нас имеет самое существенное значение. И вся наша активность, жизненная, земная активность наша должна сводиться к тому, чтобы максимально подняться своей личностью над своей природой, преодолеть свою греховность, страстность, настолько, насколько это возможно, а значит, освободиться от власти над нами греха и страстей. Вот это и есть освобождение. Ради этой свободы и Бог стал человеком, и Он пришел сюда не внешние свободы устраивать, не права и свободы человека соблюсти и утвердить, а для того, чтобы освободить самого человека изнутри. Вот это наше христианское представление о свободе. И в этом свете мы совершенно иначе смотрим на все остальные свободы, на нашу так называемую метафизическую свободу. Мы можем делать все, что хотим. Хотим водку пьем, хотим книжки читаем. Вот. Иначе смотрим на наши внешние свободы, на то, в каком режиме мы живем, при каком режиме мы живем. Притесняются наши права и внешние свободы или нет. Мы, христиане, на это смотрим иначе. Вот мы на это смотрим легче. Это не так существенно для нас. Для нас важнее наша внутренняя свобода. И при нашей внутренней освобожденности от греха, смерти, страха смерти, нам хорошо везде, при любых внешних обстоятельствах. Христианин может быть счастливым и чувствовать себя свободным, даже если он сидит в одиночной камере, а завтра утром его расстреляют.
Да, были же такие вот воспоминания тех репрессированных священников, которые говорили, что более всего вот какое-то вот такое ощущение свободы и, так сказать, вот молитва какая-то была особая именно вот в местах.
Да,
в лагерях,
да. Мы же видим, что для христианина, чем хуже его земные обстоятельства, обстоятельства земной жизни, тем лучше он становится сам изнутри, если он при этом не изменяет Христу.
Еще один вопрос поступил, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем.
Слушаем. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Меня зовут Алексей.
Здравствуйте.
Я бы хотел вам такой вопрос задать. Вот в плане смирения, вот в области смиреннословия и смиренномудрия, вот как перейти эту черту от смиреннословия к смиренномудрию, как именно не только быть смиренным на словах, но и как свои помыслы очистить от этого, вот, от гнева, раздражительности и так далее.
Ну, вот очень типичный вопрос для молодого человека. Что сделать для того, чтобы... Вот что мне такое нужно сделать? Какую технологию такую исполнить?
Дайте, пожалуйста, консультацию.
Да, алгоритм действий, чтобы достичь смирения, смиренномудрия, представляете?
Ну, смиренномудрие – это только, по-моему, святые
не больше, не меньше. Но
да.
Радует то, что, вот посмотрите, молодежь уже задумывается о таких вещах. Вот вы в свою молодость, Валентина, задумывались о том,
В нашей молодости атеизм процветал.
Да, как перейти эту черту от смиреннословия к смиренномудрию. Да, это только выглядит, на первый взгляд, очень как-то так, знаете, трудоемко. На самом деле, это даже не столько мы делаем, сколько делает в нас Христос, если мы позволяем Ему это делать. Вот если мы, узнав, что такое, как ведет себя смиренный человек, начинаем обезьяничать и прикидываться смиренными, и на этом застреваем, тогда мы обязательно испортимся. Мы можем стать хуже, чем мы были до того, как пришли в церковь. Угу. Мы превратимся в лицемеров, вот в тех самых фарисеев и книжников, которым у Христа было больше всего претензий. А вот если мы в процессе нашего общения с Богом в церкви начнем познавать себя такими, какие мы есть на самом деле, то тогда, если мы и смиреннословили, и немножечко театрально себя вели поначалу в церкви, это со всеми бывает, то со временем мы становимся более простыми и естественными. И мы тогда от слов переходим к делу. И это происходит незаметно для нас. Вот чего не нужно ловить, так это вот этого момента перехода черты.
Мне кажется, это сложно подловить.
Да, вот просто для нас, привыкших к технологиям, нас всегда интересует именно вот это. Вот включил, вкл-выкл.
Кнопочку нажал.
Да, а в православии, да и вообще в отношении человека, никаких технологий нет. Здесь есть просто доверие человека Христу. И тогда благодать Божия.
Степени доверия, да.
Делает человека таким, каким он должен быть. Так и в такой степени и с такой быстротой, с какой это необходимо вот конкретному человеку. Понимаете? И мы здесь стараемся не следить за этим переходом, произошел или не произошел, а мы стараемся не перестать видеть своих несовершенств. Вот задача наша — не утратить покаяние. Если мы, встав на путь покаяния один раз, не сходим с этого пути уже никогда, то тогда можно не беспокоиться о том, что Господь нас сделает такими, какие мы должны быть с точки зрения Евангелия. Правда, мы сами своего смирения не увидим. Мы будем считать всегда, что у нас его нет. И это будет одним из самых верных признаков того, что, скорее все-таки мы смиряемся. Добродетель сама себя не видит. Поэтому за ней гнаться специально не нужно. Вот. А как раз-таки, когда человек остается на уровне смиренословия, он всегда отражает, так ли он себя ведет. Полностью ли он соответствует в своем внешнем поведении, в словах, в манерах тому, как должен вести себя православный христианин. Угу. Вот. Надо побольше Богу доверяться.
Хорошо, я хочу напомнить, что телефон прямого эфира 379-65-94, уважаемые радиослушатели. А код города Екатеринбурга 8-343. Ну вот нам поступил очередной звонок. Слушаем. Слушаем вас. Алло, говорите.
Алло.
Здравствуйте.
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 Меня зовут Дмитрий, мне 22 года. Во-первых, прежде чем задать вопрос, я бы хотела поблагодарить Вячеслава Владимировича за его сайт «Боровский.ру». Я там нашел очень много полезной для себя информации для борьбы с неврозами. Вот. А вопрос у меня такой. Вячеслав Владимирович, вот как специалист, объясните, пожалуйста, почему современная медицина и так называемая социальная психология так упорно отрицает существование духовной реальности? То есть ключевой вопрос, почему, в чем выгода, в чем смысл?
Да нет, здесь дело не в выгоде. Дело в том, что ведь медицина-то современная не в одночасье стала такой.
Материалистическое мировоззрение или так называемая научная картина мира, она формировалась ведь десятилетиями и столетиями в Европе сначала. Дохристианизация, то есть отход от духовных основ человеческой жизни, начался в Европе после реформ Лютера. Ну, если так разбираться, то еще, наверное, и пораньше. Вот. Ну, а после появления реформации просто ускоренными темпами, так вот в течение нескольких десятилетий, столетий, сложилась система материалистических взглядов на мироздание. И эти взгляды начали проникать везде, во все сферы знания и деятельности человеческой, в том числе и в медицину. Вот, поэтому, если человек приходит в медицину, хочет он или не хочет, он должен воспринимать ту систему ценностей, на которой медицина стоит. Поэтому здесь медицина – заложница материалистического мировоззрения, а не источник ее.
Ну, вот. Да, не то, что там вот все просто так вот хотят, да?
Да. Есть очень много верующих врачей, которые, работая в государственной системе здравоохранения, они вынуждены соблюдать этот принцип, презумпцию материального, и считать, что психика в мозгах, и никуда от этого не уйдешь. Сейчас даже кандидатскую диссертацию или докторскую диссертацию очень сложно защитить, если ты будешь менять вообще принятое представление на природу человека. Тебя будут отсылать к каким-то другим сферам человеческой деятельности, куда-нибудь в церковь и так далее.
Ну, будем считать, что получен ответ. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. Но у нас есть следующий вопрос. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня такой вопрос. Вот в Святом Евангелии в одном из писаний сказано, что Моисей с утра находился в духе. То есть я так понимаю, что он находился в расположении Духа Святого. Вот. И как христианину понять, что Дух Святой его коснулся, и он находится тоже так же в духе? И второй вопрос, что сказано, что молились прилежно. Вот слово «прилежно», оно подразумевается вот в каком смысле здесь? Как оно вообще употребляется?
Спасибо. Такие, такие богословские.
Ну ладно, отчасти все равно это нас касается, потому что все-таки речь идет о православной психологии, в духе, не в духе. Мы можем не сомневаться в том, что мы в духе, как раз я соединю два вопроса в один, если вы не против. Если мы с вами прилежно молимся, если мы с вами крещенные люди, и если мы с вами живем в том ритме, который задан Богом в церкви, если мы с вами прилежно, то есть вовремя и внимательно молимся, если мы с вами приступаем к церковным таинствам, если мы каемся в своих грехах и исповедуем их перед Богом, если мы соединяемся с Богом в таинстве причастия, то мы можем не сомневаться, мы можем быть уверенными в том, что Бог с нами. И благодать Святого Духа все равно так или иначе на нас почиет, несмотря на все наши грехи. Вот то, что мы склонны утрачивать это присутствие Духа своими грехами, и что то, что мы получаем в таинстве причастия, может, как корова языком слезала в одночасье тут же и исчезнуть из нас, и мы утрачиваем ту благодать, которую почерпнули, как вода выливается из дырявого ведра. Это да. Но нам таинство церковное и молитва даны раз и навсегда. Вот. Поэтому можем не сомневаться. Я единственное, от чего хотел бы предостеречь, чтобы не искали специально духовных состояний каких-то, чтобы не...
Не ожидали вот какого-то такого чуда,
чтобы,
да, чудесного.
Чтобы не всматривались в свои чувственные переживания, чтобы определить, в духе я или не в духе. Нет, мы должны верить в то, что если мы живем в послушании церкви, то мы в духе, Господь с нами, и можем жить с уверенностью.
Так, следующий вопрос есть, Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Слушаем. Мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А скажите, как справляться со своими помыслами и мыслями, и как стать хозяином в своих мыслях?
Ну вот, человек, мне нравится то, что молодежь в основном сегодня, да?
Да.
Молодые люди.
Да.
Да, без Бога это невозможно. Поэтому вопрос, в общем-то, по адресу на православное радио. Потому что человек, предоставленный сам себе, он обречен на то, чтобы или перестать быть хозяином своим мыслям, желаниям и поступкам, или никогда им не стать. Потому что человек может утратить самообладание еще до того, как осознал самого себя как личность, еще в раннем детстве. Вот, и это удел всех людей. Для того, чтобы человек обрел самообладание, чтобы он мог отличать один помысел от другого, чтобы он мог отсекать какой-то помысел, который считает для себя вредным, человеку необходима благодать Божия. Для этого Христос пришел на землю, умер и воскрес. Вот. Поэтому, если мы с вами православные христиане, то мы, живя церковной жизнью, обретаем эту способность к самообладанию. Не надо пытаться делать это самостоятельно, с помощью каких-то систем аутотренинга или каких-то психотехник, это просто невозможно. То, что человек утрачивает, Бог может восстановить только самим собой, своей благодатью. И когда человек одержим навязчивыми мыслями, это такой сигнал к тому, чтобы в первую очередь сосредоточиться на живом общении с Богом в церкви.
Ответили, да?
Угу.
Так, и есть у нас вопрос вновь, Вячеслав Владимирович, слушаем вас. Слушаем. Говорите. Говорите.
Добрый вечер, спасибо большое за передачу. Вопрос.
Здрасте.
Да-да, говорите, говорите.
Такой у меня есть крестная дочь и родная дочь. И как бы вот крестная дочь воспринимает все мои советы напрямую и правильно, а родная дочь игнорирует. В чем такая аномалия?
Ну, знаете, это кажущаяся аномалия. Ну, мы же очень часто видим, что мы для родных по крови детей бываем дальше, чем для чужих для нас детей по крови.
С кем у нас больше близость с чужими людьми, да?
Да,
казалось бы.
Да, и возьмите вот сейчас любого преподавателя в школе, у нас там в основном женщины и в основном мамы, и они вам скажут, что у них общего языка со своими учениками больше, чем с собственными детьми. Вот, потому что мы иначе относимся к своим детям, чем к своим крестным и к своим ученикам.
Может быть, мы жалеем вот детей, да, часто очень. Какая-то вот такая вот жалость бывает, чтобы как-то вот, ну, там, не сильно загрузить, там, ничего-то не сказать, такое вот, как
да,
бы,
но
такое решительное и твердое слово какое-то в отношении,
да, как бы
сказать,
то ни было,
поступков.
Я вот просто по своему наблюдению могу сказать, что это явление заурядное, когда наши дети, как бы для смирения даже, что ли, нам Господь это посылает, чтобы мы не превозносились. Угу. Наши дети выходят из-под нашего влияния, вот, а чужие люди, они как бы поддаются нашему влиянию. И мы всегда на это сетуем. Но здесь дело не только в нас. Здесь как-то Господь перераспределяет вот так вот свою благодать, так, чтобы всех удержать в ней, в конце концов. Понимаете? Трудно вот это объяснить вот только человеческими понятиями и понятиями из области психологии.
Вот мне бы хотелось, вы знаете, еще один вопрос с сайта как-то озвучить. Пишет женщина, мать, значит, из Тольятти. На сайте: «Мой сын имеет высшее образование, экономическое, холост, крещен 2 года назад по моему настоянию. И вот сейчас живет с мужчиной, говорит, что таким родился. Ушел от меня, когда я увидела доказательства моих подозрений. Сказал, если ты меня не принимаешь таким, каким, какой я есть, ну, я вот ухожу. Это следствие безбожной моей жизни. Когда ему было 4 года, пишет женщина, мы разошлись с мужем. Сейчас без помощи ничего не могу. Прошу вас помочь мне. Готова приехать. Знаю, что сыну нужно ехать.
Ну,
как повлиять на него? Вот что сказать?
Мамы, как правило, всегда готовы ехать куда угодно, а в отличие от сыновей. Сыновья никуда ехать не хотят, у них все хорошо. Что касается вот заявления сына по поводу того, что он такой был всегда.
Угу.
По статистике, среди мужчин от 3-7% врожденных гомосексуалистов всего. От 3-7.
От общего числа?
От общего числа.
Угу,
то есть 93-97% это жертвы гей-пропаганды.
Угу.
А у женщин еще меньше, от 1-3% угу. врожденных угу. лесбиянок.
То есть это жертвы, проще говоря, пропаганды?
Да, это жертвы
влияние вот рекламы там,
да,
и прочего, да?
Да, да, да. Вот нашего общества,
воздействие
общества и так
да.
далее. То, что люди к этому склонны, это тоже свидетельство некого такого нашего вырождения, как и врожденная вот эта сексуальная патология, половое извращение, признак вырождения. Ведь это же не случайно, что вот на этом, у этого человека больше не будет детей.
Угу.
Его не интересуют лица противоположного пола, значит, от него не будет детей, значит, это Богом попущенное обстоятельство, это мертвая ветвь эволюции человеческой. Она не нужна, все, Господь заканчивает. И апостол Павел нас об этом предупреждает в послании к римлянам,
угу.
что безбожие обязательно доведет до того, что женщины потеряют естественное употребление, и мужчина будет ложиться с мужчиной.
Угу.
Вот это сейчас и происходит. А безбожие еще, видите, людей изначально здоровых в сексуальном отношении, делает больными. И mm-hmm. если человек живет в атмосфере либеральных ценностей, где все позволено, где вот такая атмосфера вседозволенности, человеку хочется попробовать все. Вот. Ну, а человек так устроен, что если он попробует какую-нибудь бяку, гадость, она может ему понравиться.
Угу.
И если это будет модно...
То есть это как бы результат распущенности, да?
Да, это исключительный результат вот атмосферы, в которой человек растет и воспитывается.
Атмосферы в обществе.
Да, атмосферу в обществе.
Угу. Ну вот она говорит, что молится, молюсь я.
Вот и все. 28 лет, больше ничего не надо делать. Надо это принять, смириться и...
Молиться.
Да, и надеяться только на Бога. Я почему-то уверен, что этот юноша, приобретенный гомосексуалист, наестся этого, этой гадости, разочаруется и когда-нибудь раскается.
Есть звонок у нас, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Говорите. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 У меня такой вопрос. У каждого человека есть либо родственник, либо друг, либо просто знакомый, который имеет нарко, алко или табачную зависимость, или там какую-либо другую зависимость. А вот как этого человека направить на правильный путь в церковь, к врачу или еще какому-то там психологу, но так, чтобы он не ощущал давление, допустим, с нашей стороны, и чтобы он не понял это как упрек какой-то в его адрес, чтобы какая-то хитрость может есть.
То есть
или уловка,
пощадить его, так сказать, чувствовать.
Как бы,
да?
Ну, понятно.
Тебя, но...
Ну, здесь все зависит от того, как мы умеем любить человека. И наша любовь, она делает нас очень творческими в этом отношении. И мы умеем найти нужные слова в нужный час, в урочный час, так, чтобы человека не задеть за его больное самолюбие. Но вообще у нас в Евангелии прямо дана прямая инструкция, как мы должны в этом случае поступать, видя, что наш брат согрешает. Мы должны сначала его обличить, конечно, по-доброму, любя, обличить его наедине. То есть указать ему на его грех и сказать: дружище, ты не прав. Или брат, ты не прав. И это как раз для нас и будет показателем того, стоит ли дальше что-то предпринимать. Реакция на это обличение наедине для нас будет сигналом того, что нам делать дальше. И Христос говорит, что там существуют такие варианты, что он тебя не послушал, ну тогда еще кого-нибудь позови, чтобы поавторитетней. Еще раз не послушал, ну тогда к церкви приведи, если он к ней имеет какое-то отношение. А чаще это наши алко- и наркозависимые к церкви не имеют отношения. А если и в этом случае не послушался, ну будет он тебе как язычник и мытарь. А язычник и мытарь – это люди, к которым в древнем Израиле относились так, что за 3 километра их обходили. Так вот, нам, может быть, не столько в расстоянии на 3 километра нужно будет обходить, сколько как раз вот в таком духовном плане, воздействии, как мы говорим. Как бы нам не хотелось, мы должны сдерживать себя на язык и постараться поменьше с ним общаться, потому что, чтобы не заразиться. Дурной пример заразителен. Дурное сообщество развращает добрые нравы. И мне приходилось очень часто видеть людей, которые... по их собственному признанию, раньше ходили и обличали наркоманов и пьяниц за то, что они пьют, и с ненавистью к ним относились, и делали это настойчиво, а потом сами за это дело принялись. Вот. Поэтому вот эта евангельская инструкция, она чрезвычайно полезна в нашей жизни. Не переусердствовать в этом отношении. Попробовать один раз. Если вы видите, что там есть дух противления, все, отходите в сторону. Вот. И просто дайте какой-то совет, и больше никогда к этой теме не возвращайтесь. А только молитесь за этого человека, и все.
Ну, мы продолжаем. Вот сейчас еще один вопрос с сайта. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. У меня бывает такое состояние, мышцы по телу и даже на голове напрягаются, забиваются, становятся каменными. А чего это может быть? Обычно это случается, когда я мало курю, пытаюсь бросить. Но как-то не верится, что такое может быть от курения.
Ну, зря не верится. Тут просто вопрос в том, что люди курят сейчас. Те, кто сейчас курят, покупают вот эти вот коробки с так называемыми сигаретами, думают, что они курят табак. А на самом деле нет, там табака нету. Там есть исключительно только синтетические вещества,
которые вызывают зависимость,
да, которыми
воздействуют.
Этими веществами пропитывается специально изготавливаемая бумажка такая. Вот. Там частично используется жилка листа табачного, которую раньше всегда выбрасывали из-за ее токсичности. Сейчас ее научились взрывать как попкорн, и ее тоже делают такой, в виде такой бумажки, которая внешне ничем не отличима от нарезанного табака. А на самом деле это пропитанное эссенциями, содержащими вот эти все смолы и никотин, вот это вот содержание сигарет. И когда человек начинает курить, он становится просто токсикоманом.
Обычным... А когда бросает, то что вот это вот происходит?
А когда бросает, у него с ним происходит наркотическая ломка,
да?
Конечно. Вот. Но то, что и табачная зависимость, это наркомания самая настоящая. Когда человек перестает курить табак, у него развивается точно такая же абстиненция, как и у наркомана. А в данном-то случае, видите, даже и табака-то нет. Человек просто жалкий и в прямом смысле вонючий токсикоман.
Ну что ж, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. У микрофона на ваши вопросы отвечает врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. И напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, у нас еще есть некоторое время в прямом эфире. Ну, а пока собираетесь с вопросами, вот такой вопрос на сайте. Добрый день, мне 54 года, образование высшее, некрещенное, но чувства верующих уважаю. 25 апреля внезапно умер муж. На работе отвлекаюсь от дома или, если встречаю хорошо знакомых, не могу об этом даже говорить сразу. Слезы. Не хочу, чтобы меня жалели. Понимаю, что нужно жить, но очень тяжело. За помощью пока никому не обращалась. А результат? Хочу научиться с этим жить и поверить, что у мужа перед смертью не было сильных мучений. Умер в больнице через 2 часа после моего ухода. Инфаркт.
Угу. Вот такое письмо. Совсем недавно у меня, можно сказать, буквально на днях была на консультации женщина точно с такой же историей. Конечно, женщина 54 года, всю жизнь наверняка прожила в браке. Сердечно и телесно, и духовно была привязана к своему мужу. И, конечно, она не может не горевать от этой утраты. Даже если она образцовая христианка во всех отношениях, все равно она будет горевать всякий раз, когда будет о муже вспоминать. Вот. И здесь... Нас христианство спасает от саморазрушения. За нашу боль, горечь утраты нас ловят бесы. Знаете, как рыбак рыбку на червяка.
То есть, когда мы вот горюем, да?
Да. Так, вот это, мы в этот момент очень уязвимы для темной духовной реальности.
То есть, у нас нет защиты как бы вот от этой, да, реальности?
Мы слишком сосредоточиваемся на наших внутренних собственных переживаниях. И если мы не преодолеем своего эгоизма, пусть это не обижает никого, но чрезмерная тоска и чрезмерное такое горевание по поводу утраты близкого из-за его смерти, это процентов на 70-80 – это проявление нашего эгоизма. Нам жалко себя. Мы одни остались. Как мы одни-то?
Мы плачем только потому, что мы вот
нам
одиноки.
Плохо.
Да, плохо.
Нам плохо.
Нам,
вот
да.
Было хорошо, а сейчас мне плохо. И как же вот я, а дальше как?
Ушел какой-то вот привычный такой, так сказать, вот круг, да.
И, конечно, человеку, падшему грешному, мимо этого никак не пройти. Но нужно обязательно это миновать с наименьшими потерями. Нужно пройти это событие в своей жизни, как бы проплыть над ним, понимаете, пропарить немножечко, не упасть и не прилипнуть к этому всей душой. Иначе мы окажемся жертвой дьявола. Вот когда человек начинает безудержно плакать по любому поводу, вот как эта женщина говорит, на работу прихожу...
Нормально. Ну, пока отвлекается.
Да, пока отвлекается. А там, если кто-то напоминает, то начинает сразу плакать. А моя пациентка, вот, которая была недавно, она даже на работу боится выходить, потому что там будут спрашивать, ну как там?
Придется разговаривать,
обсуждать. Она говорит, я просто боюсь, что я сразу же начну рыдать. на взрыв и боюсь выходить на работу. Вот, дьявол уже поймал, понимаете?
Угу.
Конечно, здесь есть и внутренние механизмы наши психологические, которые работают автономно, и невротизация на эту тему. Но духовная составляющая здесь основная. И выходить из этой ситуации нужно покаянно. Покаянно. Нужно понимать, что чрезмерное переживание горя-утраты – это грех.
И вот, поскольку времени уже у нас совсем немного остается, вот, может быть, вот на такой вот вопрос, мне кажется, что тут можно коротко ответить. Здравствуйте. Можно ли молиться за алкозависимых друзей, алкоголезависимых друзей и родственников? Я слышал о неких нападках на молящихся таким образом.
Господи, да, нападки на молящихся будут всегда, именно потому что они молящиеся. И особенно если мы молимся за других людей. Поэтому мы, христиане, никаких нападок не боимся, мы спокойно молимся, знаем, что Господь не пошлет нам нападок, превышающих наши силы. Вот. И поэтому в первую очередь мы, это наш долг христианский, молиться за наших болящих и алко- и наркозависимых. Поэтому пусть это нашего слушателя не смущает и не останавливает. Это наша задача.
Ну, еще вот такой вопрос, может быть, коротенько тоже, с сайта. Моя мать закодировалась 7 лет назад на 3 года и с тех пор не пьет. Правда ли то, что страсть просто сменила обличие?
Ну, если она закодировалась, то наверняка страсть сменила обличие. Вот что такое кодирование, мне уже много раз приходилось говорить в нашем эфире.
Мы неоднократно говорили.
Вот, и если человек, закодировавшийся на 3 года, не пьет уже 7 лет, при этом она не имеет к церкви никакого отношения, то, конечно, там произошло просто перераспределение страстей. Одна страсть ушла вглубь, а на ее место...
Появилось несколько других, да? Потому что человек... Вот вы же говорили, что был мужчина как мужчина, там женщина рассказывала, как только закодировался, так просто дьявол во плоти
стал. И его самого, этого человека, эту женщину может обольщать то, что она не пьет уже 7 лет. Может, и другим как-то это нравится. Если, конечно, те страсти, которые вышли на поверхность, не так безобразны, как страсть пьянства. Но бывает так, что то, на что меняется страсть винопития, ужаснее выглядит, чем само винопитие.
Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Я хочу сказать, что наша передача исчерпала. Вопросы, видимо, исчерпались у наших радиослушателей как-то так активно в первой половине, и потом мы в основном по сайту работали. Но если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Напомните,
да,
Вячеслав Владимирович,
по телефону, ваш телефон. В Екатеринбурге 219-71-21. И я приглашаю всех наших слушателей на нашу постоянно действующую школу православного самосознания во вторник в 19 часов на Репина 6А. Каждую неделю в конференц-зале Духовно-просветительского центра мы занимаемся, отвечаем на вопросы.
Ну, я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8 часов 20 минут, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится уже 11 июня. 11 июня. То есть через 2 недели.
А можно короткую ремарку?
Короткую ремарку можно.
Тем, кто постоянно ходит на школу православного самосознания, я хочу, кто еще не знает, напомнить, что 5 июня занятие будет в храме на Крови в конференц-зале.
Угу. Тоже в это же время?
В это же время.
Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.